Часть седьмая. Душа после смерти. Современные посмертные опыты в свете учения Православной Церкви. Иеромонах Серафим Роуз. Астральное путешествие. Практически все посмертные опыты, о которых стало известно недавно, протекают очень быстро. Будь они более длительными, их результатом была бы настоящая смерть. Но во внетелесном состоянии, не связанном со смертью, возможен и длительный опыт. Если он таким является, пациент может покинуть свое окружение и войти в новую обстановку. Не только для того, чтобы бросить взгляд на сад или на яркое место, или на небесный город, но для длительного пребывания в воздушной сфере. Астральная плоскость, очевидно, близка каждому, и критические ситуации, медиумические методы могут спровоцировать на контакт с ней. Карл Юнг в одной из своих книг «Интерпретация природы и психики» описывает опыт своей пациентки, женщины, которая выходила из тела во время трудных родов. Она видела окружающих ее докторов и сестер, но чувствовала, что позади нее простирается великолепный ландшафт, который казался границей иного измерения. Она чувствовала, что если бы она повернулась туда, она покинула бы эту жизнь, но вместо этого она вернулась в свое тело. Доктор Моуди записал ряд таких случаев, назвав их пограничными или предельными. Те, кто сознательно вызывает состояние астральной проекции, часто способны войти в другое измерение. В последние годы получили известность записки человека по имени Роберт Монро о своих путешествиях в этом измерении, что позволило автору основать Институт исследований внетелесных состояний. Кстати, в институте состояла доктор Элизабет Кюблер-Росс. Она согласна с выводами Монро о сходстве внетелесных опытов и посмертного состояния. Здесь мы изложим общие результаты исследований этого экспериментатора. Роберт Монро – удачливый американский бизнесмен, председатель совета директоров корпорации с многомиллионным оборотом. И агностик по своим убеждениям. Его внетелесные опыты начались в 1958 году, еще до того, как в нем пробудился интерес к оккультной литературе. Он проводил эксперименты по методу запоминания данных во время сна, включавшие концентрацию и расслабление, близкие к приемам медитации. В начале занятий этими упражнениями Монро показалось, что его ударил луч света, вызвавший временный паралич. Ощущение повторилось несколько раз, после чего он стал выплывать из тела. Затем пытался вызвать и развить полученное состояние. Поначалу в своих оккультных путешествиях он испытывает то же, что некогда подтолкнуло Сведенборга начать похождение в мире духов. После пассивной медитации следовало ощущение света, общее отношение доверия и открытости к новым и странным впечатлениям. Все сочеталось с практичным взглядом на жизнь и отсутствием христианского опыта и глубокой осведомленности о христианстве. Сначала Монро путешествовал по узнаваемым местам на Земле и близлежащим, и затем более удаленным. Причем ему удавалось доставить фактические свидетельства этих опытов. Затем он вступал в контакты с духоподобными сущностями, причем первый контакт явился частью медиумистского эксперимента. Индийский проводник, посланный медиумом, действительно пришел за ним. Наконец, предметом его восприятия стали странные пейзажи, видимо, неземные. Монро подробно записывал свои опыты сразу по возвращении в тело. Он выделил три места действия. Место действия 1 – здесь и сейчас, земная среда. Место действия 2 – нематериальная среда, как представляется, весьма обширная, с характеристиками астральной плоскости. Это место – естественная среда для второго тела. Так Монро называет существо, путешествующее в воздушной сфере. Оно глубоко пронизывает физический мир. Вот его мысленные законы. Как вы думаете, таковы вы и есть. И подобное привлекает подобное. Иными словами, чтобы путешествовать, нужно лишь подумать о месте назначения. Монро посетил разные места в данной области, где видел в узкой долине группу людей в длинных широких одеждах, нескольких людей в форме, назвавших себя действующей армией, ждущей приказаний. Место действия третье – реальность наподобие земной, но не похожая ни на какие известные места с причудливыми отталкивающими чертами. Теософы, вероятно, распознали бы в ней более твердую часть астральной плоскости. Преодолев изначальное чувство страха от пребывания в неведомых сферах, Монро начал их исследовать и давать описания многих разумных существ, с которыми сталкивался. В некоторых путешествиях он неожиданно встречался с умершими друзьями, беседовал с ними, но чаще обнаруживал странных безликих существ, которые иногда помогали ему, но обычно не отвечали на его обращения. Они передавали ему неясные мистические послания, похожие на сообщения медиумов, могли пожать руку и с тем же успехом вонзить в нее нож. Среди них были препятствующие существа, звероподобные твари с резиновыми телами, легко принимающими форму собак, летучих мышей или его собственных детей. Были и другие, дразнившие и мучившие его, смеявшиеся над ним, когда он призывал, не по вере, а лишь для эксперимента, имя Иисуса Христа. Сам, не имея веры, Монро открылся религиозным внушением существ этого мира. Ему были даны пророческие видения грядущих событий, которые подчас происходили так, как он их видел. Однажды на границе внетелесного состояния ему явился луч света. Он попросил его ответить на вопрос о том, что это за область. Голос из луча сказал: «Попроси своего отца поведать тебе великую тайну». При следующей возможности Монро помолился: «Отец, настав меня, отец, расскажи мне великую тайну». Совершенно очевидно, что Монро, оставаясь мирским человеком и агностиком в своих религиозных взглядах, свободно отдал себя в услужение существам оккультного мира, которые суть демоны. Как доктор Моуди и другие исследователи этой области, Монро пишет: «За 12 лет такой деятельности я не нашел никаких свидетельств, подтверждающих библейские понятия о Боге и загробной жизни в месте, называемом небом». Тем не менее, он, как Сведенборг, теософы и исследователи вроде доктора Крукала, находят в изученной им нематериальной среде все аспекты, приписываемые нами небу и аду, которые не более чем часть места действия 2. В этой сфере, ближайшей, видимо, к миру материальному, он внезапно столкнулся с серо-черной областью, населенной угрызающими нас и терзающими существами. Он полагает, это может быть границей ада, подобно области Аида, как назвал ее доктор Крукал. Более содержательным, однако, является воспринятый Монро опыт неба. Трижды побывал он в месте чистого мира, плывя в теплых мягких облаках, освещаемых меняющимися цветными лучами. Он вибрировал в согласии с бессловесной музыкой хора. Вокруг находились безымянные существа в том же состоянии, с ними у него не было контакта. Он ощущал то место как свой последний дом и тосковал по нему несколько дней по окончании опыта. Астральное небо и есть основной источник теософского учения о приятности потустороннего мира. Но как безмерно далеко все это от православного учения о Царстве Небесном с его полнотой любви и осознанным личностью присутствием Божиим, которое чуждо неверующим нашего времени, не желающим ничего другого, кроме нирваны из нежных облаков и цветистых лучей. Падшие духи могут легко воспроизвести такое небо, но только подвиг христианской брани против падших ангелов и укрепляющая благодать Божия способны возвести человека на истинное небо. Несколько раз Монро в этом небе встречал Бога. Как он отмечает, такая встреча может произойти в месте действия втором. Во время повседневной деятельности, где бы она ни происходила, раздавался далекий сигнал, как звук геральдических труб. Все принимали его спокойно и услышал, замолкали или оставляли работу. Это сигнал к тому, что он или она шествует по своему царству. Никто в страхе не падает ниц или на колени. Поза самая обыденная. К этому событию все привыкли и повинуются. Исключений нет. По особому сигналу всякое живое существо ложится на земь, причем повернув голову так, чтобы не видеть его, когда он проходит. Цель, видимо, образовать живую дорогу, по которой он может пройти. Ни мысли, ни движения, пока он проходит. «Несколько раз, когда я это заставал, – пишет Монро, – я принимал такую же позу. В тот момент не было мысли поступить иначе. Проходит он под ревущую музыку, излучая непреодолимую силу и могущество, которые достигают своего апогея над тобой и угасают потом вдали. Это похоже на остановку у светофора на оживленном перекрестке или на ожидание поезда на железнодорожном переезде, когда семафор показывает его приближение. Вы равнодушны и в то же время чувствуете уважение к мощи, заключенной в проходящем поезде. Это событие также безлико. Бог ли это, или его сын, или изображающий его? Во всей оккультной литературе трудно отыскать более живое описание поклонения сатане в его собственном царстве, воздаваемого ему обезличенными рабами. В другом месте Монро рассказывает о своих взаимоотношениях с властителем царства, в которое он проник. Спустя 2 года после начала внетелесных путешествий ночью он почувствовал, как погрузился в тот же свет, которым сопровождалось само появление этих опытов, и ощутил присутствие могучей разумной личной силы, лишившей его собственной крепости и воли. «У меня создалось неизгладимое впечатление, что я нерасторжимо связан узами преданности с ней, всегда был с ней связан, и что на земле у меня есть дело, которое я должен выполнить». Спустя несколько недель, при еще одной встрече с незримой силой или существом, оно или они, как казалось, вошли в его разум и произвело обыск, а затем они воспарили в небо, я же воссылал им вслед мольбы. Тогда, продолжал Монро, я понял, что их мыслительные способности и разум далеко превосходят мое понимание. Это безликий холодный разум, без эмоций, любви и сострадания, которые мы столь искренне ценим. Я сел и заплакал. Глубокие рыдания вырывались из моей груди. Я никогда так горько не рыдал, потому что безоговорочно осознал, что Бог моего детства, церквей, религии, всего мира был не тем, которому мы поклонялись. Что весь остаток моей жизни я буду страдать от утраты этой иллюзии без всякой надежды на перемену. Нельзя представить себе лучшее описание контакта с дьяволом, в который многие ничего не подозревающие современники вступают, будучи бессильны ему противостоять из-за своей отчужденности от истинного христианства. Свидетельства Монро о природе и обитателях астральной плоскости имеют большую ценность. Он изложил свои впечатления простым, неоккультным языком и с понятной людям точки зрения, что делает его книгу убедительным предостережением против экспериментов в этой области. Ведь именно из-за них он фактически отдал свою душу подчинение падшим духам. Те, кому известно православное христианское учение о поднебесном мире, о подлинном небе и аде, находящемся вне его пределов, могут удостовериться в реальности падших духов и их сферы обитания, равно как и в большой опасности, которую несут в себе встречи с ними, даже при научном подходе. Для нас, православных, нет необходимости знать, какая часть этого опыта реальна, а какая плод спектаклей и иллюзий, разыгранных падшими духами. Обман настолько значительная часть поднебесной сферы, что нет смысла пытаться установить его точные формы. Но в том, что он столкнулся с областью падших духов, нет сомнений. В контакт с астральной плоскостью, но не обязательно во внетелесном состоянии, можно вступить и употребив определенные аппараты. В недавних экспериментах по введению наркотических средств умирающим пациентам были получены убедительные близкие к смерти опыты, сопровождавшиеся сжатым воспроизведением всей жизни человека, наблюдением ослепительного свечения, встречами с умершими и нечеловекоподобными духовными существами, а также передачей духовных сообщений об истинах космической религии, реинкарнации и так далее. Доктор Кюблер-Росс была тоже вовлечена в такие исследования. Известно, что шаманы примитивных племен вступают во внетелесных состояниях в контакт с воздушным миром падших духов и после посвящения способны посещать мир духов, общаясь с его обитателями. Такие опыты были обычными среди посвященных в тайны античного языческого мира. В житии святых Киприана и Иустины, память 2 октября, мы имеем свидетельство бывшего волхва об этой области. На горе Олимп Киприан обучался всевозможным дьявольским искусствам. Он освоил разные демонические превращения, изучил, как изменять природу воздуха, Там он увидел несметные легионы бесов с князем тьмы во главе. Одни ему предстояли, другие служили, иные восклицали, восхваляя князя своего, а иные были посылаемы в мир для развращения людей. Здесь же он видел мнимых языческих богов и богинь, разного рода призраки и привидения, вызывать которых учился в течение строгого 40-дневного поста. Так он стал чародеем, волхвом и разрушителем душ, близким другом и верным рабом князя тьмы, с которым беседовал лицом к лицу и от которого принимал почести. «Поверь мне, — сказал он, — я видел самого князя тьмы. Я поприветствовал его и его старейшин. Он пообещал сделать меня князем после моего исхождения из тела и в течение всей земной жизни помогать мне во всем». Внешний облик князя тьмы был подобен цветку. Его голова была увенчана короной, не настоящей, из золота и сверкающих каменьев, отчего пространство вокруг него освещалось. Одежда была изумительна, стоило ему обернуться в ту или другую сторону, как то место трепетало, множество бесов различных степеней покорно стояло у его престола. Тогда я всего себя верил ему в услужение, во всем ему повинуясь. Святой Киприан не утверждает определенно, что эти встречи он имел вне тела, ведь многие опытные волхвы и чернокнижники могут не покидать тело, чтобы установить полный контакт с воздушной сферой. Даже Сведенбург утверждал в своих внетелесных опытах, что большинство его контактов с духами были в теле, но при открытых дверях восприятия. Однако характеристики этой области одни и те же, независимо от того, происходит опыт в теле или вне тела. Известный языческий чародей античности, II век, описывает свое посвящение в тайны Изиды, предлагает классический пример внетелесного опыта с поднебесной сферой, который разъяснит современные внетелесные и посмертные случаи. «Я запишу о своем посвящении столько, сколько могу передать непосвященным, не приступая закона, но только с условием, что ты этому поверишь. Я достиг врат смерти и переступил порог Прозерпины, однако, когда прошел все стихии, мне дозволено было вернуться». Полночь я видел сияющее полуденное солнце, я был в непосредственной близости с богами дольнего и богами горнего мира, предстоя им и принося поклонение. Теперь ты услышал, что случилось, но, боюсь, от этого у тебя нисколько не прибавилось мудрости. Выводы о внетелесной области. Подведем итоги наших исследований. Первое – это внетелесные состояния, опыты, в их непосредственном выражении. Некоторые из них известны в оккультной литературе. Последние годы они все чаще случаются среди обычных людей, не связанных с оккультизмом. Однако такие опыты не говорят ничего о том, что происходит с душой после смерти, разве только то, что она продолжает жить и обладает сознанием. Второе – область, куда душа попадает немедленно, по разлучению с телом, теряя контакт с материальной действительностью после смерти или вне тела, есть ни небо, ни ад, но сфера незримая, близкая к земле, называемая посмертной, или бордо плоскостью, тибетская книга мертвых, миром духов, Сведенбург и спиритизм, астральной плоскостью, теософия и многие направления оккультизма, местом действия, Монро, или же на православном языке воздушным миром Поднебесья, где обитают падшие духи, прельщающие людей, чтобы привести их к осуждению и погибели. Это не тот иной мир, ожидающий человека по смерти, а лишь невидимая часть мира сего, которую надлежит пройти человеку, чтобы достигнуть мира иного, неба или ада. Для тех, кто действительно умер и кого ангелы уводят из земной жизни, это область, где на мытарствах начинается частный суд, а воздушные духи открывают свою истинную природу и враждебность по отношению к человечеству. Для всех прочих область бесовского обмана со стороны тех же духов. Существа, с которыми сталкиваются в этой области, всегда или почти всегда демоны. Вызваны ли они с помощью медиумов или оккультными способами, или же встречены во время пребывания вне тела, это не ангелы. Ангелы обитают на небе и лишь пересекают данную область, как Божьи вестники. И не души умерших, так как их души обитают либо на небе, либо в аду, а проходят через сию область сразу после смерти на пути к суду за дела своей жизни. Даже наиболее опытные и вовлеченные во внетелесные опыты люди не могут остаться в той области надолго, не подвергая себя опасности навсегда разлучиться с телом, то есть умереть. В оккультной литературе описание воздушных встреч участников таких опытов – большая редкость. Опытам в этой области нельзя ни доверять, ни, разумеется, принимать их за чистую монету. Даже овладевшие основами православного христианского учения могут быть прельщены падшими духами в любом видении. Те же, кто вступает в сию область без знания о ней и принимает ее откровение с полным доверием, становятся несчастными жертвами падших духов. Могут спросить, что это за ощущение мира и приятности, которые, по всей видимости, всегда повторяются во внетелесном состоянии. Что это за созерцание света, свидетелями которого являлись многие? Неужели один обман? В каком-то смысле, вероятно, такие состояния естественны для души, отделившейся от тела. Наши физические тела в греховном мире – это тела страдания, разрушения и смерти. Покинув свое тело, душа тотчас оказывается в состоянии для себя более естественном, близком к тому, которое определяет для нее Бог. Потому воскресшее тело духовное, в котором будет жить человек в небесном царстве, имеет больше общих свойств с душой, чем с земным телом. Даже то тело, с которым был создан Адам, имело природу, отличную от тленной природы Адама после грехопадения, было открыто восприятию духовного и не подвержено страданиям, боли и утомлению». В этом отношении мир и приятность во внетелесном опыте можно считать подлинными, не лживыми. Обман вторгается тогда, когда человек начинает объяснять себе естественное чувство как духовное, словно бы этот мир есть истинный мир, примирение с Богом, а приятность несет подлинное духовное утешение, возможное только на небе. Так могут истолковывать свои внетелесные и посмертные состояния люди вследствие недостатка подлинных знаний и духовного опыта. Что такое понимание – ошибка, можно видеть из факта, что даже закоренелые безбожники, умирая, удостаиваются того же ощущения. В одной из предыдущих глав мы отмечали этот факт, описывая случай с индийцем, атеистом и самоубийцей. Другой удивительный пример – случай с английским романистом, агностиком Маэмом. Он прошел через краткий опыт смерти незадолго до ухода из жизни, в 80 лет. Сначала, по его описанию, он увидел все усиливающийся свет, а затем ощутил блаженное чувство облегчения. Это переживание ни в коей мере не было духовным, лишь еще одно естественное событие в жизни, так и окончившееся неверием. Может показаться, что смерть как чувственное и естественное переживание в самом деле приятна. А в равной мере ощущение приятности как у тех, чья совесть чиста пред Богом, так и у тех, кто не имеет глубокой веры в Бога, в вечную жизнь и не сознает, что он досаждал Богу в течение своей жизни. Лютую смерть встречают те, кто, как хорошо выразился один писатель, знает, что Бог есть, однако проводит свою жизнь так, словно его нет. То есть те, чья душа мучима угрызениями совести, не получают естественной приятности физической смерти. А разница между верующими и неверующими проявляется не в момент смерти, а позже, на частном суде. Приятность смерти может быть реальной, но вне связи с вечной участью души, которая может оказаться мучительной. Тем более, это верно в отношении света. Он также может быть чем-то естественным, отражением подлинного состояния света, для которого был сотворен человек. Если это так, то серьезнейшей ошибкой будет придание сему духовного значения, как неизменно делают духовно неопытные люди. Православная аскетическая литература полна предупреждений, что нельзя доверять любому виду света, который может появиться. И когда такой свет начинают принимать за ангела или же Христа, то ясно, что человек впадает в прелесть, создавая реальность из своего воображения прежде того, как падшие духи начали строить козни. Вполне естественно для души, отделенной от тела, иметь обостренное чувство реальности и проявлять то, что называется теперь экстрасенсорным восприятием. Тот факт, что душа именно после смерти, иногда в самый последний момент перед ней видит то, чего не видят стоящие рядом, знает, что где-то далеко умирает человек и так далее, отмечен как в православных источниках, так и в современных научных исследованиях. Говорит об этом опыт доктора Моуди, называемый «видением знания». Когда, как кажется, душа получает просвещение и зрит все знания пред собой. Святой Бонифаций описывает мгновение после смерти монаха. Он чувствовал себя человеком, очнувшимся от сна. С его глаз, плотно закрытых покрывалом, пелена была сорвана, и все невидимое, неизведанное и закрытое стало ясным. Перед взором собралась воедино, как казалось, вся Вселенная, части земного материка, моря и все люди. Такая восприимчивость присуща некоторым душам еще в теле. Святой Григорий Великий замечает, что иногда души могут предвидеть будущее благодаря собственной утонченной силе, в отличие от тех, кто прозревает будущее по Божию откровению. Но люди с такими душевными способностями неизменно впадают в прелесть, когда самовольно истолковывают и развивают свой талант, который может быть правильно использован лишь святыми подвижниками и, конечно, православной веры. Американский телепат Эдгар Кейси – пример такого экстрасенсорного восприятия. Обнаружив у себя дар устанавливать правильный медицинский диагноз в состоянии транса, он стал доверять всем сообщениям, полученным в таком состоянии, предлагая астрологические прогнозы, прослеживая прошлые жизни людей в Атлантиде, Древнем Египте и так далее, и закончил тем, что выдавал себя за прорицателя будущего. Иногда с ним случались громкие провалы. Например, он обещал катастрофу на западном побережье в 1969 году, но предсказание не сбылось. Естественное переживание души, когда она отделена от тела, будь то переживание мира и приятности, света или экстрасенсорного восприятия, являются поэтому всего лишь следствием ее повышенной восприимчивости. Но дают, мы вновь должны это сказать, очень мало достоверной информации о состоянии души после смерти и слишком часто приводят к произвольным толкованиям иного мира, а также к прямому общению с падшими духами, к чьему царству все это и относится. Подобные переживания относятся целиком к астральному миру и сами по себе не имеют ничего духовного или небесного, даже когда сам опыт реален, нельзя доверять его толкованиям. По природе вещей истинное знание о воздушной области духов и их проявлениях не может быть приобретено одним только опытом. Уверенность всех ветвей оккультизма в том, что именно их знание подлинное, потому как основывается на опыте, есть роковая ошибка оккультного знания. Как раз наоборот, ведь опыты этой сферы проходят в воздушной области и чаще проводятся демонами с целью соблазна и опустошения человеческих душ. То есть они самой своей природой привязаны ко лжи и обману, и человек, будучи чужим в этом поднебесье, никогда не сможет хорошо ориентироваться здесь и быть уверенным в его реальности, как уверен в реальности материального мира. Вполне справедливо буддийское учение в тибетской книге мертвых утверждает, что природа явлений бордо плоскости иллюзорна, но ошибается, когда на основе одного опыта заключает, что за такими явлениями вообще не стоит никакой реальности. Реальность невидимой сферы нельзя познать, если она не будет открыта источником, находящимся вне ее, над ней. По тем же причинам подход к этой сфере через личный или научный комплекс экспериментов неизбежно приведет к ложным результатам. Почти все современные исследователи принимают оккультное учение в данной области или горячо симпатизируют ему по единственной причине. Оно основано на опыте, который является основой науки. Но опыт в материальном мире есть нечто совершенно отличное от опыта в сфере воздушной. Исходный материал, над которым проводится эксперимент и изучение которого идет, в первом случае морально нейтрален и потому может быть объективно исследован и подтвержден другим. другими. А во втором случае этот сырой материал скрыт, труднодоступен для восприятия и во многих случаях обладает своей собственной волей. Его цель – ввести исследователя в заблуждение. Поэтому серьезные исследования доктора Моуди, доктора Крукала, докторов Осиса и Харальдсона, доктора Кюблер-Росс неминуемо используются для популяризации оккультных идей, естественно, выходящих из изучения оккультной воздушной сферы. Только усвоив, что существует истина откровения, что происходит все реже, которая выше всякого опыта, можно внести ясность в эту область, понять ее природу и провести различия между Нижним Царством и Вышним Царством Небесным. Было необходимо посвятить эту пространную главу внетелесным состояниям, чтобы определить природу того, что переживают множество обычных людей, а не одни медиумы и оккультисты. В конце книги мы попробуем объяснить, почему такие опыты становятся в наши дни столь обыденными. Опыты реальны и не могут быть отвергнуты как галлюцинации. Ясно и то, что они не духовны, а потому желание интерпретировать их как духовные опыты, раскрывающие подлинную природу загробной жизни и конечное состояние души, лишь способствует усилению духовной неразберихи у современного человека и показывают, насколько они отстоят от истинного духовного ведения и опыта. Для наглядности в следующей главе мы перейдем к анализу случаев настоящих опытов потустороннего мира, вечного мира неба, открываемого человеку только по воле Божией и совсем не похожего на воздушную сферу, рассматриваемую нами и все-таки являющуюся частью этого мира, грядущего к своему концу.